«Свобода». «Свобода» в культ-компенцентре в Варшаве. Я встречаюсь сегодня с его директором паном Адамом Поморским и с Сергеем Жаданом, украинским поэтом, писателем, переводчиком и мега-украинской звездою. И мы будем говорить об украинском и польском мире. Вы уж меня извините, мои дорогие, поскольку есть такой конструкт, который называется «русский мир», который сейчас в России обсуждается, я решила поговорить о польско-украинском или украинско-польском мире. Опять же, потому что у России сейчас как бы есть такие культурные претензии к Украине, что Украина, мол, наша. Так вот, Украина, на мой взгляд и вкус, она в такой же степени и польская, и австро-венгерская, и...
И в большей степени украинская.
И совершенно верно. И, наверное, в большей степени украинская. И спасибо вам за это уточнение, потому что как раз киевские люди, когда, например, русские бросаются к ним даже в объятия, да, в хорошем смысле, они говорят, нет, не надо вот этих проекций, нам не надо, мы хотим быть украинскими. Так вот, первый вопрос. Я уж извиняюсь, что мы возвращаемся, Сережа, к эпизоду вашего избиения в Харькове в первых числах марта, когда антимайдановцы, люди, вот сторонники, да, так, или там противники нового украинского курса жестокого...
Сепаратисты, как сейчас говорят.
Как сейчас говорят, сепаратисты.
Сейчас их назвали, тоже, сейчас тогда еще это слово не употреблялось.
Да, ну вот тогда аккуратно слова еще искали, да. Вот. И Адам Поморский вывозит вас сюда на лечение. Так вот, вопрос... Вот если бы я давно там не знала вас обоих, если бы я таким противным была бы русским журналистом, то я бы сказала, почему этот поляк Поморский помогает украинцу Жадану? Но, с другой стороны, я бы задала вопрос, почему никто из русских писателей не помогает писателю Жадану?
А я бы еще спросил, почему никто с украинцев не помогает.
Не помогает писателю Жадану.
Для меня это было... Вполне естественно. Собственно,
это, конечно, не поляк Поморский, а значительное число поляков других, которые просто люди знают Сергея Жадана, любят то, что он пишет, любят его лично в Польше. Он же популярный.
Кстати, в России тоже любят многие Сергея Жадана.
Ну, может быть, наши друзья-литовцы тоже тогда хотели Сергея как раз спасать из-за при этом положения. Но оказалось, что просто польская организация заработала быстрее других, и все. А то, что вытаскиваем человека, который чудом уцелел от линча, это ведь, знаете, можно сказать, эпизод. Но этот эпизод его чуть ли не стоил жизни, так что самое, я бы сказал, естественное поведение – это... помочь, спасти. Почему мы удивляемся таким
вещам? Я не удивляюсь. Я веду просто к одной простой вещи. Для меня эта история совершенно логичная. Потому что я знаю 20-летие развития польско-украинских культурных, литературных отношений. Это история фестиваля, это история книгоиздания совместного и так далее. И так, история каких-то общих проектов. Вот я, опять же, была бы я таким противным журналистом, я бы с подозрением там начала спрашивать, что это, польская экспансия в Украину?
Великопольская.
Наверное, поляки давно Украину-то хотели от России увести. Вот и в таких терминах тоже обсуждается это все. Да? Ну, расскажите немножко оба про какие-то культурные связи, про литературные связи. Как это было устроено все эти годы?
На самом деле, ты знаешь, я могу сказать, да, это в некотором роде эта экспансия есть. Культурная, естественно, культурная, не идеологическая, не политическая. Я в этом ничего плохого не вижу. Польша в культурном плане очень активно присутствует в Украине. Здесь как бы я вижу причину прежде всего в том, что, ну, кроме каких-то исторических связей, да, всего этого исторического бэкграунда, в Польше очень хороший культурный менеджмент. У них очень хорошая институциализация культурная. У них есть несколько структур государственных, которые активно занимаются промоцией своей культуры за границу. А ближайшая за граница для Польши это Украина. Поэтому вот эта экспансия, она же на самом деле она как бы двусторонняя, потому что украинцы тоже активно идут навстречу, очень много делают совместно с Польшей. На самом деле это как бы образец того, как, наверное, нужно строить культурную политику с соседним народом.
Это не так, что это только польско-украинские, там, украинско-польские отношения. У нас сразу после падения коммунизма началась волна интереса к литературе, к культуре наших соседей, маленьких народов и тех, кто побольше, как украинцы, например. И самое удивительное, что после этого вынужденной дружбы народов советских времен вдруг люди, особенно молодежь, запотребовала настоящую, что не есть, литературу в польских переводах, украинскую, булгарскую, литовскую, чешскую, белорусскую, словацкую, белорусскую. И вся эта волна поднялась тогда. И я помню, что в Москве в 2005 году я на встрече, была такая встреча со мной, польским центром организованная, и я сказал россиянам, что они прозевали становление региона, культурного региона Средневосточной Европы. Тогда они этот процесс прозевали. Сейчас, к сожалению, подключились к уничтожению этого региона, потому что то, что выделывается в Украине, это как раз есть, к сожалению, это есть опасность уничтожение этого. С политической точки зрения этот регион одержался еще на одном неплохом мотиве. Понимаете, за четверть века этой посткоммунистической трансформации, этой модернизации и так далее, и так далее, здесь в 100-миллионном, между прочим, регионе не пролилась ни одна капля крови в межэтнических конфликтах.
Ну, за исключением югославского треугольника.
Чего?
Югославская.
Я не говорю о Югославии. Это Балкан, это Кавказ, это другое дело. Это вся Россия, это другое дело.
Да, конечно.
А здесь как раз лимес, понимаете, граница этой нашей зоны, этого региона, как раз граница территории, где эта кровь не лилась. Сейчас она парилась. И здесь угроза для всех.
Пан Адам, ну вот я должна тут сказать, что многие наши, я думаю, слушатели и зрители сейчас не верят тому, что вы говорите, именно потому, что люди верят Владимиру Путину, который утверждает, что русских военных на востоке Украины...
Я думаю, люди, которые верят Владимиру Путину, ваше радио не слушают.
Нет, Сергей Викторович, я должна вас как-то поставить в известность, что таковые слушатели у нас имеются. Возможно, они по долгу службы это делают, но они регулярно нам пишут разные комментарии на наш сайт.
Если можно, я просто хотел добавить к тому, что сказал Адам. На самом деле, здесь вот то, что прозевали, не прозевали, как выстраивает Россия свои культурные взаимоотношения. На самом деле, действительно, вот в отношениях культурных между Украиной и Россией сейчас очень такой трагический момент, потому что они и строились в последнее время очень сложно.
Частных усилий.
Конечно, да, да, потому что, опять же, институциональность, о которой я говорил, нет, не у вас, по большому счету, не у нас. Какие-то фонды, какие-то приватные инициативы, кто-то делает фестиваль, кто-то делает еще что-то, кто-то переводит кого-то. И все это преодолевалось через очень мощный идеологический пресс, через очень мощный политический пресс, все вот эти комплексы, проблемы, взаимные какие-то обвинения, все вот эти концепты русского мира или там украинские национальные идеи, все это, естественно, не помогало.
Не сближало.
И только последние годы начало что-то действительно получаться, какой-то нормальный диалог начался, да? И я понимаю, насколько сложно будет все это сохранить или перезагрузить, или возобновить, или отстроить, потому что, понятно, да, как сейчас в Украине многие люди относятся к России, и как в России многие люди относятся к Украине.
Но многие слушатели Радио Свобода не верят в то, что вы сейчас говорите, Сергей.
Я бы продолжила, даже наши коллеги разошлись по разным лагерям. Не все, я не говорю, что все, но люди, с которыми мы с вами, Сергей Викторович, чувствовали себя в одном эстетическом лагере.
Или с которыми был некий компромисс.
Компромисс,
некая договоренность, что мы не переходим за, вот мы не делаем шаг влево, шаг вправо, и вот да. На этой территории, да, вот на этой лужайке мы можем между собой нормально коммуницировать. Мы можем читать стихи, мы можем переводить стихи, мы можем находиться в состоянии культурного диалога.
Ну, оказалось, что для многих Крым наш. Вот выяснилось, что Крым наш, и тут ничего, видимо, с этим не понятно.
Знаете, я всегда, когда я слышу о русско-польском диалоге, так. Я всегда спрашиваю, о каких формах диалога мы говорим. И является, например, допрос диалогом, или это уже не диалог?
Прекрасно, Панадам, вы заостряете нашу дискуссию, заостряете до такой степени, что...
Ну, вы мне обещали, что вы будете заострять.
Да, что теперь... Теперь давайте допрашивать друг друга. Я хотела вас, собственно говоря, допросить вот по какому поводу. У меня есть такая идея, что то, с чем мы сейчас разбираемся, мы, безусловно, разбираемся сейчас с этой русско-украинской войной, с польским присутствием на этом нашем общем смысловом поле. Вот я все-таки думаю, что мы разбираемся с постсоветским синдромом, с советским концептом, который Польша разобрала уже 25 лет назад, потому что в этом году 25 лет распада так называемого советского блока. А Украина и Россия еще до сих пор разбирают. Я имею в виду патерналистские отношения между человеком и государством. Я имею в виду серьезную коррупционную систему. Я имею в виду и, наконец, эту огромную культурную волну ностальгии по советскому миру, которая, как мне кажется, в Украине тоже существовала. Я вот последние годы там ездила в Украину довольно много, и наблюдала в ней примерно те же тенденции, что и в России, то есть тенденцию к модернизации, в общем смысле, и тенденцию к такой ностальгии по миру советского. Сережа, что вы думаете?
Ну, она не могла не присутствовать, потому что так или иначе мы с вами находились и находимся частично в общем информационном поле.
Безусловно.
Если человек с утра до вечера смотрит русское телевидение, ну, наверное, он многие вещи понимает так же, как понимает гражданин России, который живет с той стороны украинско-российской границы. И эти тенденции, советская ностальгия, реваншизм советский,
конечно, большая империя.
Большая империя, большая победа, деды воевали. То есть те вещи, которые, в принципе, как бы должны были восприниматься и должны восприниматься как бы нормально. И это недавно переведены в некую идеологическую плоскость, да, и воспринимается истина вот в таком контексте. То есть победу Второй мировой войны можно воспринимать только через советскую призму, да, истории только через советское видение. Любое отхождение от этой концепции сразу же трактуется не просто как антисоветщина, да, вы заметьте, этот термин даже пропал, он ушел с обихода. Вот нет, уже нет антисоветчиков, сразу ты становишься фашистом. То есть, если ты не воспринимаешь товарища Сталина и его вклад в победу, то ты сразу становишься фашистом.
Но у нас еще термин «пятая колонна» такой прекрасный существует.
Это тоже сейчас. Вот у нас это активизовалось, у нас это вот в последнее время. Раньше это как бы не, у нас не было этого термина. У нас были фашисты, антифашисты.
Понятно. Понятно.
Во-первых, с этой войной у вас традиции, я бы сказал, брежневские. Потому что этот образ, эта картина войны, о которой речь идет, это никакая не опыт. Это не личная память. Это брежневский продукт.
Брежневский продукт.
И причем легко сказать, чего в этой картине не хватает. Не хватает тыла. Не хватает лагерей. Не хватает фильтрационных лагерей. И не хватает Холокоста.
Это штрафбатов, например.
И, я только хотел сказать,
А где эти штрафные батальоны? Высоцкого еще помнили когда-то. В прорыв идут штрафные батальоны. А сейчас? Где они делись? И еще одного не помнят. Я всегда слышу эти пропагандистские забывания, что 600 тысяч российских или там советских мальчиков лежат в польской земле погибших. А вы знаете, что это такое?
Нет.
Это баталистика. А где делись голодные лагеря советских пленных, военнопленных, которых немцы голодом заморили как раз на польской территории? Где они делись? Откуда они взялись? А вы знаете, что в Польше все эти лагеря, повсюду есть мемориалы, и наши власти как раз заботятся об этих кладбищах, так сказать, хотя это, конечно, не кладбище. А с другой стороны, это еще одна проблема. Вы говорите, там, советская ностальгия. А может быть, не советская ностальгия, а российская проблема с идентификацией?
Возможно, это так. Кто мы такие?
Да, оказывается, что идентификация только отрицательная. И здесь враг, там враг, так значит... Мы
должны сплотиться.
Мы свои, сплотиться. Да, мы свои должны сплотиться, а вокруг враги. А вы помните в перестроечное время, как все цитировали ТБЦ Багрицкого? Но оглянешься, а вокруг враги. Руку протянешь, и нет друзей. Но если век скажет «солги», «солги», но если век скажет «убей», «убей», и что? Тогда цитировали как раз в отрицательном плане, а сейчас...
Это вернулось опять.
А сейчас?
История сделала круг.
История сделала круг. Напомните, в общем, мы уже когда-то об этом много говорили, но как полякам все-таки удалось разобрать этот советский конструкт? Есть такой, знаете, миф у русской интеллигенции нынешней, что полякам было легко бороться с коммунизмом, потому что у них был враг Советский Союз, и Россия, в общем, как это сейчас вот добавляется к тому, что и Россия тоже была врагом, и поляки, и там все остальные народы Восточной Европы объединились против вот этого общего врага, и поэтому они так легко и успешно сбросили, значит, ярмо коммунизма. Вот что вы думаете про эту волшебную историю?
Я думаю, что это проекция собственного поведения. Как раз я сказал об этом, что эта клетка ищет птиц. Эта идентификация идет в отрицательном плане. Повсюду ищут врага. Повсюду вокруг враги. Это на самом-то деле как в сталинское время. Только это, понимаете, это, во-первых, закрывание страны. Россия закрывается от мира.
Безусловно.
Это во-первых. И во-вторых, как поверить, что все вокруг враги? Это в бред какой-то надо попасть сначала, чтобы в такое поверить. А может быть, миру наплевать? Зачем он должен быть такой активный и вражеский?
Я много лет думаю над этим. Mm-hmm. Вот, например, мне было очень любопытно проверить свое впечатление, когда я впервые оказалась в Америке, я обнаружила, что американцы вообще не интересуются русскими. Mm-hmm. А русские убеждены, что американцы только о них
думают.
Только о них думают.
А вы думаете, что все ваши соседи, все эти маленькие страны, хотя, конечно, там есть сейчас после Украины, тем более, есть страх перед Россией.
Есть страх, да.
Но вы думаете, что они интересуются только тем, чтобы зажарить русских и съесть нам пообедать ими, что ли?
Да я думаю, что они даже вообще не интересовались.
В Украине так точно сейчас думают о России. Так же, как и в России. Даже вот эти какие-то социологии показывают, да, что россияне сейчас главными врагами считают американцев и украинцев. То есть, если с американцами понятно...
это так?
Это хороший вопрос. Давайте
если с американцами понятно.
Я слышу, что у нас не интерактивная программа. Мы бы там спросили, например, у дорогих радиослушателей, что они про это думают. Думают они так. Это такая конспирологическая теория. Я даже знаю, что и на Украине некоторые мои друзья, которые даже поддерживали Майдан, тоже как-то не уверены, что американцы вот не участвуют вообще в этом всеобщем заговоре. Обама же встретился с Порошенко буквально вот практически на наших глазах. Конечно, это заговор мировых сил, но поскольку мы...
Даже из-за мирных.
Безусловно. Но поскольку я не являюсь специалистом по заговорам, а являюсь специалистом по словам, по другим заговорам, я бы сказала, тут вот давайте еще немного про образ врага. Мы как раз с Сергеем обсуждали, вот теперь уже новую вот эту печальную ситуацию востока Украины, этой нового витка войны, там я не знаю, как его назвать, но это такая настоящая война.
Война, да, это война.
Вот про войну слов.
Как... Это война, причем это война, к сожалению, это война на... Так, как говорят русские приверженцы теории войны мятежа. Это сплошная война. Это не война в Восточной Украине. Если кто хочет посеять бурю, посеять грозу, тогда это, наверное, удастся. Это война. И здесь уже как-то на самом-то деле запахло жареным.
А как говорил один из военных специалистов, у нас на сайте это было недели три назад, он характеризовал эту войну как гибридную. Это новый такой метод ведения войны не своими войсками на территории противника.
И так, и нет. Значит, конечно, это так. Но с другой стороны, знаете, еще одно мы все прозевали. Посткоммунистические войны. Вы там о Югославии сказали, так, да. И в Кавказ, Югославия. Вы же заметите, все эти войны, они велись таким же образом. В Югославии же даже противники друг другу над линией фронта оружие продавали. Все эти войны имели общий знаменатель. Во-первых, это был погром. Погром уже в каких-то, тогда казалось, гигантских размерах, а сейчас. И этот погром ведется с помощью тяжелейшего оружия, ведь. Это танки, это артиллерия, танки, это ракеты, авиация. Никто не заботится или заботится не так, как нужно штатскому населению.
Но, с другой стороны, и само мирное население иногда себя ведет так
же. Да, оно вдруг сходит с ума.
Оно сходит с ума, непонятно, как о нем заботиться. Но я к тому, как быстро условно-западная, условно-восточная Украина, как она тоже быстро овладела этим лексиконом врага и ненависти взаимной. Вот этого же не было еще месяц назад, а теперь...
Знаешь, это на самом деле, Лена, очень интересно. Ну, как интересно? Не то, что
это
забавно,
это
завораживает, насколько эти события меняют людей. То есть, действительно, еще зимой, когда разгонялись митинги... Митинги? Митинги украинцев. Проукраинские митинги на территории Украины. То есть митинги с участием одних граждан Украины разгонялись другими гражданами Украины с применением холодного оружия, там палок каких-то, да, арматуры. И это все казалось чрезвычайно трагически. Это все вызывало какое-то недоумение, вызывало как бы обурение, как это будет по-русски?
Возмущение.
Это вызывало
неприятие, стресс.
Да, и тут проходит две недели, и ты смотришь, что у этих людей уже... В этом противостоянии появляются первые жертвы. Уже кого-то убили. Проходит еще две недели, кого-то взяли в заручники.
В заложники.
Да, прошло еще пару недель, и уже у них появилось огнестрельное оружие. И уже как бы действительно меняется не только тактика и стратегия вот этих противостояний, а меняется действительно лексика. Уже появляется там слово повстанцы, ополченцы, оккупанты, каратели, все эти вещи. Потом это все переходит в стадию непосредственно вооруженного конфликта, и многие какое-то время просто не понимают, что это уже война.
Там война.
Какие-то украинские военные относятся к этому как к такой какой-то прогулке. С другой стороны, вот сепаратисты тоже говорят, мы вот в этих стреляем, этих не стреляем. С этим у нас договоренность, они не стреляют, мы их не стреляем.
Но в этом есть, конечно, момент бреда какого-то.
Это бред, это страшный бред, потому что это насилие, которое просто нарастает. Да, нарастает. И сегодня, когда просто ведутся бои, фронтальные бои с применением артиллерии, с применением танков, с применением самолетов. Все вдруг вспомнили и о гражданском населении. И гражданское население уже недовольно ни военными, ни сепаратистами. Они говорят, а почему это нас бомбят, друг? Вот что это такое? Какое вы право имеете назвать? Это то мирное население, которое еще два месяца назад радостно приветствовало вот этих вот людей с автоматами, которые приходили в их города, срывали государственные флаги, занимали помещения и выбрасывали милиционеров с райотделов. А которые три месяца назад как бы радостно рукоплескали, когда избивали мирных граждан. То есть постоянно какая-то такая мутация сознания, как появление каких-то новой терминологии, появление новой ситуации, ситуация, которая, по-моему, сегодня уже полностью никем не контролируется, и во что это может перерасти, даже страшно себе представить.
Это засасывающая ситуация, и она засасывает всех, просто без никаких различий.
Как поляки это видят? Что они как-то понимают, что происходит?
Понимают больше, чем можно было предвидеть. По опросам свыше 70% польского населения как раз опасается такого развития событий.
Военного?
В военном плане, как раз в расширение этого всего. Заметьте, даже нельзя подходящее понятие найти. Чуть ли не сказал конфликта. Это не конфликт же, это еще другое. Знаете, я уже довольно давно задумываюсь над границами, европейскими границами России. Так. Как вы себе, как россиянка, представляете, где эти границы? И как они будут выглядеть? Потому что здесь у вас растет такой рак на границе, который, это вам уже не Крым. Крым – это еще энклав. А здесь уже, посмотрите карту, значит, что у России не будет в Европе ни одной признаваемой в международном смысле и безопасной границы, что ли?
Безопасной границы. Фактически это так. Я вообще хотела бы иметь, если уж вы задаете мне вопрос, как я себя там чувствую как россиянка, вот как человек еще такого старого советского мира, я бы хотела, чтобы границы оставались в последнем послевоенном переделе. Вот договорились, и слава богу. Вот я считаю так. Пережили, вот я только что вернулась из бывшей Силезии, вот пережили, как это называется, его перемещение, военные перемещения и польского, и немецкого населения на Запад. Было столько трагедий после Второй мировой войны, связанных с этими миграциями, с установлениями границ, и, наконец, с договорами, что я была бы рада, если бы эти границы...
Лена, не выйдет, все равно не выйдет, а Крым.
Да, Крым.
А зачем таким образом, с кремлевской точки зрения, кокетничать с этими венгерскими националистами, которые могут взорвать чуть ли не всю Среднюю Европу по своим националистическим ностальгиям?
Почему я задала вопрос о постсоветском конструкте? Я считаю, что это чрезвычайно опасная вещь. Вот то, что вы сказали, у меня укладывается в этот постсоветский конструкт с его новым национализмом. Понимаете, вот мне кажется, что когда речь идет о том, что Украина против России, или там Россия против Польши, или так далее, это огромная, грандиозная спекуляция. На самом деле нужно говорить о постсоветском мире с его амбициями, с его ложью, с его с большим имперским проектом.
Ну да, с потребностью реваншизма.
С потребностью реваншизма, да, который скрывается,
потому что однажды мы уже доказали.
Самые крутые, да, да, что мы самые крутые. А теперь нас, оказывается, вот по вопросам русских социологов, русских-то, оказывается, дико унизили в 91-м году, и все жирные нулевые годы путинского правления, мы, оказывается, плохо жили, бедняжки. Вот те 86%, которые голосовали за присоединение Крыма-то. Была и такая позиция в вопросах социологов. Какие чувства вас, значит, обуревали? Оказывается, чувство национального унижения нас обуревало. Мы не жили лучше всех в Европе, оказывается, на эти нефтяные деньги.
Это же функция для всех трудностей с российской идентификацией. Mm-hmm. Раз нельзя эту идентификацию определить. Таким образом, люди живут обиженно. Это же понятно.
Это очень удобная позиция.
Очень удобная, но это тот же бред, который как раз этим гражданским населением, которое в этом гражданском населении.
То есть чувство обиды, да, и образ врага. И
конечно. Ну, это авторитарная личность, вот, в конце концов.
Сергей, это то, что на востоке Украины, там какая-то тоже вот эта ментальная конструкция, сформированная русским телевидением.
Наверное, это очень просто сказать, что это все сформировано русским телевидением. Наверное, не только. Наверное, все-таки украинское телевидение к этому тоже приложилось, потому что так или иначе Донбасс – это часть Украины. Но то, что совершенно точно это все укладывается, что там есть чувство обиды, непонятно на что, вот этот призыв «услышьте Донбасс», это говорит Донбасс, регион, который фактически формировал политику страны последние 15 лет. Вот когда у нас появился Янукович, еще как премьер-министр, он еще при Кучме, появился. В этом есть какая-то инфантильность, которая, я думаю, она искренняя, опять же, таки у них. То есть услышьте нас, вы нас не слышите, вы нас обижаете. С одной стороны, это чувство обиды, с другой стороны, чувство образ врага, который очень легко как бы был сформулирован. То есть это бандеровцы, фашисты, да, которые вот идут убивать. А с третьей стороны еще в связи с этим чувством, с этим образом врага, есть еще чувство страха. Это действительно чувство?
Страх может быть и главное здесь.
Да. И страх не означает, что это страх парализующий, да, что люди просто цепенеют и ничего не делают. Наоборот, это страх, который толкает их к каким-то действиям.
Вы сейчас говорите ровно то, что мне говорили московские социологи, про то, что страх и у русских, и вот в восточном регионе Украины является сейчас жизнестроительной эмоцией. Вот вокруг страха главное.
Строительная только, может быть, снежительная.
Или разрушительная. Или разрушительная. Как угодно, вот несмотря на парадоксальность этого заявления, Исследования показывают, что это действительно так, что страх движется.
Я был последний раз, когда месяц и немного больше назад, еще до того, как АТО только начиналось, это, и бои велись только в Славянске. Вот я был в Луганске, Донецке, там больше туда, в мирных районах. Но это чувствовалось. Ты разговариваешь с людьми, и не то, что...
Вы же с ребятами ездили на фестиваль в Луганске.
Да,
в
этом делали. Вот в это время, это разговаривали с сторонниками сепаратистов, с людьми. Это очень неправильно называть всех людей, которые не поддерживают Киев, сторонниками сепаратизма. Скорее, это просто действительно не против власти. Да. Да, это люди, которые не поддерживают сегодняшний Киев. Или вообще не поддерживают Киев. И это чувствовалось. У кого-то это более ярко выраженный страх. Там, откуда вы приехали? Вы не бандеровцы, вы не правый сектор. У кого-то это менее. То есть люди просто очень недоверчивые. Но то, что это очень массово, это сразу бросается в глаза. Люди переспрашивают. Спрашивает, им сразу важно узнать, откуда ты, какая у тебя позиция, с кем ты, на чьей ты стороне и зачем ты вообще сюда приехал.
Знаете, судя по польскому опыту, здесь подключается один фактор, на котором обычно политики вообще не думают. Это даже не то, что люди обижены в каком-то конкретном смысле. У них чувство потери достоинства. И происходит так или иначе революция за достоинство. Это у нас было при солидарности. Это у нас есть при всех опросах нашей экономической эмиграции сейчас. Это даже и не эмиграция, но это просто свободный рынок труда. Но люди уезжают из Польши. И потом, когда в Великобритании или в Норвегии, или в Ирландии велись опросы социологические, по заказу, кстати, правительства этих стран, в этих польских группах, оказалось, что все, несмотря на уровень образования, на происхождение из конкретных польских регионов и так далее, все декларируют, что они уехали за достоинством. За достоинством жизни, как они говорят. И здесь, в этих трагических условиях украинских, этой Восточной Украины и так далее, я думаю, что этот фактор тоже заработал. И только он заработал уже в агрессивном виде. И, кстати, я бы сказал, что у россиян, вы с таким сказали про этих 86%, да. Я думаю, что у россиян как раз этот фактор тоже работает. Ведь нельзя обижаться на общество же. У людей есть что-то такое, есть какой-то психологический механизм, эмоциональный механизм.
Понимаю, что это что-то, что психологи говорят сверхценное. Это какая-то идея или комплекс идей, который связан с чем-то, что для них крайне важно. Вот для людей, которые... Они защищают фактически идеалы. Вот сейчас... Какие-то символические вещи, возможно, и архаические глубоко тоже защищаются. Вот какой-то такой идейный корпус, который связан с понятием отечества.
Конечно, то есть вряд ли человек возьмет автомат, что если его целью является просто смещение там какого-то нового губернатора или некого премьер-министра. Вот. Очевидно, им движут
какие-то глобальные...
Вы обращали внимание, это всегда все повторяют, только никто не задумывается. Обращали внимание, что у всех у нас говорят, что все у нас, как всегда, значит, ненормально. Обращали внимание на понятие ненормальности. У нас ненормально. Все происходит ненормально и так далее.
То есть это как норма. Ненормальность как норма.
А какая это норма? И вы знаете, это напоминает известную уже почти столетнюю теорию психологических реакций на модернизацию в традиционном обществе. Это называется релятивное отчуждение. Когда люди чувствуют, что у них отбирают их мир, их ценности, их смысл их поведения, их рациональность, так сказать,
точку равновесия, фактически.
Их идентификацию. И тогда они вдруг чувствуют, что у них отбирают их норму. Это же все была наша норма.
Здесь
уже кровь полилась. Да? И этого не остановится.
Вот, спасибо вам, конечно, за вот это объяснение. Но вот я правда не понимаю, почему для того, чтобы стоять моя норма, я должна как-то... Почему?
Потому что он угрожает моей норме. Отбирает меня в меня.
И поэтому
столкновения с ним я уже не я.
Ага, значит, нужно ликвидировать опасность.
Ну, по сути дела, получается так, вот, по той логике психологов, которые сейчас нам понадобятся. Ну, то есть, значит, я одобряю агрессивные действия, вообще любые, да? То есть, Крым давайте заберем, и там, и то, что на Востоке, давайте вот туда пошлем наших добровольцев.
Нет, заберем, потому что наша норма – это наш Крым. И, понимаете, мы берем Крым, а где-то…
Крым не отбираем, Крым
возвращаем.
Ну, и наконец-то, наконец-то что-то есть нормальное, а не ненормальное.
А почему Львов-то наш? Вот, кстати, вы хотели провокационных вопросов? Почему поляки не говорят, Львов наш, все? Это зона нашего влияния. Там же такое количество поляков, и в Литве у нас такое количество соотечественников живет. Давайте-ка мы вообще поможем, давайте-ка мы возвратим наш Львов. Львов наш.
Ну, если бы мы разговаривали лет 25-30 назад, мы бы только разговаривали.
Тоже я не думаю, что так было.
Объясните, вот у поляков наверняка были свои имперские болезни, имперские заморочки, вот эти вот, ну, фантомные боли такие большой империи. Польша когда-то была амбициозной империей, вполне себе способной к восторге со многими. И Львов был нашим, так сказать.
Знаете, разговор про Польскую империю, она слишком далеко сейчас в истории.
Мы сейчас давайте поговорим просто про этот конструкт, про Львов и про Западенщину, так
сказать. Про Западную Украину, это, понимаете, это же самое страшное, что произошло в Польше, это война. Это Вторая мировая война, и какая не отечественная, а мировая. Это с 1939 года. И столько крови пролилось, и так менялось. Ведь Польша уже не та. Понимаете, Польша никогда за 1000 лет своей истории никогда не была однонациональным народом, однонациональной культурой. И вдруг после Ялты, ялтинская, так сказать, Польша, вдруг позаботились все, чтобы она такой и осталась. И здесь никому уже не до Львова, не до Вильнюса, конечно, есть сантименты, или ресантименты даже бывают, конечно, но без не видно в этом такой, как сказать, убийственной энергии. Это не такое.
Травма есть. Наверное, говорить, что отношения между украинцами и поляками безоблачные.
Нет, это не совершенно.
Нет, конечно.
Есть Волынь.
Есть Волынь, есть 18-й год. Об этом в России не так много знают, но была и не только русско-украинская война, была украино-польская война, и много тоже боли у обоих народов осталось. Но, тем не менее,
научились это...
Но заметьте, это волынская традиция, традиция этих кровавых резни. Это не помешало как раз развитию этих польско-украинских отношений за последнюю четверть лет.
Вот мы об этом и говорим, о том, что Польша, видимо, как-то фантастически изменилась. Не знаю, 25 лет назад, или со времен солидарности, или сразу после Второй мировой войны.
Это же как бы взаимный процесс. Потому что понятно, вы понимаете, что в Украине тоже есть люди, у которых куча претензий к полякам.
Конечно.
Особенно среди правых, которые, я думаю, всегда найдут что сказать по поводу Польши, по поводу поляков. И важно, что, несмотря вот на это, все-таки в целом общество наше, да, нашли больше точек понимания и точек для возможного диалога.
Я поэтому и начала наш разговор с того, что я знаю очень хорошо, это культурный менеджмент польский в Украине и украинский в Польше, да, при тех там всех недостатках, которые мы с тобой описали, я понимаю, что
украинский энтузиазм Польши.
Вот, правильная формулировка, это украинский энтузиазм.
Потому что с нашей стороны, так и правило, да, это действительно какие-то приватные частные инициативы.
Но, может быть, еще надо вспомнить такие немодные словечка, как демократия, как гражданское общество.
Браво.
И может быть на таком уровне как раз можно пройти через все эти исторические страшные традиции.
Опыт показывает, что только на таком, только через эти механизмы. Потому что иначе, если на все это смотреть с точки зрения идеологии, реваншизма, исторических обид и исторических претензий, то просто тупик.
Есть еще одна маленькая вещь. Это, вы знаете, этот старик Гёте когда-то сказал, теперь человечеству на долгу. Но одно все-таки одним ему должны платить. Это маленькая доля уважения. Может быть, уважение как-то где-то, я бы сказал, что в личном плане надо себя самого спросить, с уважением ли я отношусь к соседям.
Пан, вот вы говорите о таких серьезных конструкциях, как гражданское общество, как демократия, при помощи которых можно...
И уважение.
И уважение. И уважение.
Это уже не так грандиозно.
Это уже не так грандиозно, но, может быть, это главное, что нельзя подделать. Потому что ведь известно, что Владимир Владимирович Путин в своей критике, так сказать, Украины и современной украинской власти, критике чистого разума, говорит, что нет там никакого гражданского общества, нет там никакой демократии. Оказывается, вот такие слова...
Разве ваш президент специалист по гражданскому обществу?
А он встречался с правозащитниками и, видимо, за последние годы считает себя таковым. Видимо, его консультанты какие-то доклады ему по этому поводу все-таки представляли. Ну, вот,
ну, хорошо, это в принципе прогресс, что Владимир Владимирович в принципе признает факт существования Украины.
Да, уже, Сергей Викторович, это интересно. Уже, то, что вы нам говорите, это просто ужасно.
Уже прогресс.
Это ужасно.
Учитывая
ужасно
его отношение к нашей стране.
Это ужасно интересно. А вот у вас еще одна прекрасная тема возникала в нашей беседе какое-то время назад. Тема такая замечательная тоже. С кем вы мастера культуры, называется она. Вот с кем, во-первых, с кем вы мастера культуры, оба, мне совершенно понятно. Вы с демократией и гражданским обществом, Адам, вы с Сергеем, с восставшим народом, когда...
Не-не-не, Лен, я вот как говорила, Анна Андреевна, я всегда была с моим народом, так бы мой народ несчастье был. На самом деле, ты же понимаешь, что, ну, я ту ситуацию, которая сейчас сложилась на... Восточной Украине не воспринимаю как конфликт моих и конфликт чужих. То есть для
конечно
меня это
нет,
конфликт моих соотечественников.
Ты сам родом.
На Донбассе живут мои родители. И, естественно, я не смотрю за ту сторону фронта, как на вражескую территорию. Естественно, для меня это большая беда, большая трагедия, и я к этому всему отношусь как к трагедии.
Должен вам сказать, что все-таки 60-летие я уже в этом мире живу.
Так.
И мне казалось, что я уже никогда в жизни не увижу таких глаз, как я увидел сейчас у некоторых моих украинских друзей. Знаете, они будто бы обведены каким-то таким черной линией, чертой, и совершенно уже какие-то обесцвеченные и недвижимые в этой черте.
От чего это?
От того, что у них происходит. И не от ненависти, не от боли.
От
переживаний, от страданий. Это стоит просто всегда считаться с чужим страданием. И разговаривать о врагах, об опасности, о имперских каких-то там фантомах и так далее, можно всегда. Только надо еще понимать, что за эти вещи, за эти какие-то сны люди платят как раз страданием, жизнью, кровью. И, знаете, собственные счеты давайте будем платить сами, а не заставлять других. И особенно не стоит просто соседям перебрасывать эти, как сказать, трудности с самим собой.
Для меня было абсолютно понятно, почему поляки оказались на Майдане, почему там работали польские журналисты в большом количестве, почему приезжала гуманитарная помощь, причем просто поляки туда приезжали, ну, поддержать всю эту историю. Для многих моих русских друзей это было большим вопросом. Им было непонятно, зачем поляки отправились в Киев.
А вы помните покойного Дмитрия Александровича Пригова? Помните его стихотворение «Поляки вновь поперли на Москву»? И вот вам, вот вам ответ на ваш вопросик. Знаете, есть такое, это когда-то еще в глубокие советские времена про одного поэта, который не так выступал на известном собрании против Пастернаков на Союзе писателей. Говорили, что у него бывают приступы государственного мышления. А может быть, как раз мы имеем дело с каким-то массовым приступом державного идиотизма. Не имперского, державного. И может быть, как раз так и надо к этому относиться.
Сергей Викторович, ваш комментарий. О поляках. Давай про поляков на Майдане.
Они же не просто были на Майдане. То есть на Майдане и так было много людей. Там бы без поляка их было
Русские,
много.
Русские были тоже. Скажем честно, что и русских было много.
Да, на самом деле.
Из России людей, приехавших поддержать Майдан.
Мне намного более важно то, что, например, скольких майдановцев, людей, которые пострадали в Киеве, да, во время этого противостояния, да, здесь приняли в госпитале на лечение.
Вот.
И, по-моему, это намного более как бы ответственно. И вот это свидетельствует о том, что между странами, между обществами даже больше, да, не так между странами.
Ты же их видел у нас в больнице.
Ну, видел, то есть я вместе с майдановцами лежал. И здесь, и в Польше, и в Германии я видел этих людей. И что самое главное и важное, там же, насколько я знаю, было ли это в Польше, по-моему, в Польше это тоже было. Там лежали не только те, кто был со стороны протестующих. То есть там были и солдаты внутренних войск. Да. Это, по-моему, вот это свидетельство.
И так и надо.
Только так. Если делать что-то, то только так. Потому что, в гражданском противостоянии виноваты все, и решать это противостояние можно только сообща. Иначе это не будет решением. Это будет победа одних над другими, что только законсервирует конфликт, но не будет способствовать этому решению.
Спасибо, Сергей. Сейчас у поляков и у Варшавы, в частности, есть какой-то дополнительный интерес к Украине? Вот чем-то занимается Пен-центр в просветительском смысле здесь?
Есть, но это вообще есть интерес к украинской культуре, например. С вчерашнего же дня мы как раз как польский Пен-центр вместе с украинским Пен-центром и вместе с дирекцией Королевского замка в Варшаве организуем такой цикл лекций про польско-украинские отношения, про историю Украины, про украинскую культуру. События вынудили нас слишком много заниматься современной обстановкой, но все-таки там были и поэтические вечера, и эти лекции. К нам обратился Королевский замок, к нам, к польскому Пен-центру с просьбой помочь им организовать такой цикл. Кстати, этот цикл просто про соседей Польши. Были литовцы, была Россия. Сейчас после России Украина. И мы обратились к нашим украинским друзьям из Пен-центра. Вместе эту программу состряпали. И, кстати, все время смеюсь, что украинцы это восприняли так, как будто этот король еще все время в этом королевском замке там
находится. Слушайте, Павел, вот еще что я хотела спросить и забыла. Поляки в Литве, вот этот самый лидер польской диаспоры, там, который вдруг поддержал имперские амбиции Владимира Владимировича Путина. Поясните нам, пожалуйста, этот сюжет.
Это во время выборов. И он просто позаботился о голосах русских в Литве. Там тоже есть солидное русское меньшинство, конечно. И оказалось, что вышло, потому что его лозунги поработали, они получили, сработали. 8% за них проголосовали. Но Но, конечно,
это вам не 1% Яроша, это вам не визитка Яроша. Да.
И, конечно, я спрашивал у польских коллег, литовских поляков, как деятели этой партии, как с этим... этим лидером, но они мне это таким порядком объясняли, что это просто для выборов. Они подчеркивали, что, что это его, так сказать, личная инициатива. Но, знаете, по-моему, всегда надо хорошо подумать, когда человек в политической жизни поддерживает радикальные шаги. Здесь я не думаю, чтобы это в каком-то более отдаленном времени, чтобы это сработало в пользу поляков. Это не так. Это не так. Уже сейчас в Литве впервые есть по опросам получилось, что для какого-то большого процента литовцев они уже поляков называют врагами после России. И понимаете, не надо работать на такие...
Это, конечно, беда.
Да. Угу. Но это впервые. После как раз этих.
После этого вступления.
Так что...
Спасибо. Фанатам и... К Сергею Жадану у меня последний вопрос. Сереж, ты на стипендии Гауда Полония сейчас. Вот украинский писатель среди польских писателей, украинец среди поляков. Как ощущения?
Да я на самом деле здесь часто бывал, бываю и, надеюсь, буду бывать. То есть для меня это не открытие какого-то
мира. Я понимаю.
Я так. Здесь тем не менее, всегда очень хорошо себя чувствую.
Это культурное родство? Это...
Наверное, да, потому что это литература, это не чужая литература. Я знаю, люблю, перевожу.
И знание польского языка.
Вообще, это страна, которую, как мне кажется, я несколько знаю и несколько чувствую. То есть, я не могу сказать, что это чужая страна.
А чем разные поляки и украинцы?
Это отдельный, очень долгий разговор. Они разные.
Разные, безусловно. Но если вы спросили о языке, вы знаете, это для россиян это может быть интересно. Для россиян ведь украинский обычно смешной.
Да.
Для нас, для поляков, таким является чешский. Близко родственные языки бывают смешные. Но, с другой стороны, для нас украинский звучит архаически, как какой-то прояязык.
У вас же много общей лексики. Я, кстати, понимаю часть польского языка из-за того, что я понимаю украинский.
На самом деле, если бы ты здесь пожила, то очень быстро бы заговорила.
Понятно.
Потому что действительно языки близкие, все славянские языки.
Окей. Вот на этой ноте общих про языков и архаики мы заканчиваем нашу программу. Мы говорили об украинско-польском мире с президентом польского пен-центра Адамом Поморским и с писателем, поэтом, переводчиком, драматургом Сергеем Жаданом «Украина». Была программа Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье, здоровье, Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано. связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Не верю, что во мне будет побежать ванки.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.